Ви на хвилях Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. Мінск відказує на санкції Москви супроти білоруських продуктів. Білоруська тема у посланні Владимира Путіна федеральному сходу не прогучала. Міжнародні рейтинги знову віднесли Білорусь до країн з несвободним користанням інтернетом. Слухайте про це тягом ближайшої півгодини. На санкції Москви супроти білоруських витворців м'ясних і молочних продуктів Мінськ відказує асиметричними заходами. Після того, як учора Олександр Лукашенко назвав поводіни Росії непристойними, Міністерство внутрішніх справ констатувало рост незаконних поставок товарів, які імпортуються у Білорусь з території Росії. У Мінську зробили вислову: неконтролюване повеличення потоку імпорту і утягування його у нелегальний гандльовий оборот несе ризику і погрозу для економічної безпеки держави, розказує Ігор Корней.
Як удакладняють у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі, сьогодні виявлено більш за 3000 правопорушенняў у сфері незаконного обороту імпортованої продукції. На користь держави спогнано 276 мільярдів рублів. При этом агульный кошт экспроприеванного импорту, увезенного из России, перевысил 210 миллиардов, альбо 62% от агульного нелегального оборота. Частей за все предметами правопорушения у сферы незаконного оборота импортованной продукции становятся оденье, обуток, бытовая техника, запасные частки до автомобилей, харчи и алкоголь. Такие процессы, отзначают у силовым ведомстве, ведут до снижения поступления у мытных и податковых сборов, ставят у складанное становище официальные субъекты господарения. Те означает это, что Минск отважился на асимметричные заходы, спробующие заполохать Москву. Доктор экономичных наук Геннадий Лыч меркуя, что Беларусь занадто моцно залежит от России, как навязывать уластные правила гульни.
Я думаю, что ничего не может. Мы слабые и надто залежные. Ну, коли разу взорваем, что-нибудь криху погавкаем. А так, что задумал Путин, то и будет робить, и все. И он подпорадковал себе все структуры. И теперь там, как царь император. И вот такое выражение. Россию умом не понять. І ад їх, я лічу, можна чекати усього. І хлусні, і падмана, і падкопу, усього чого угодно. Тільки вона не відновиться. Буде спроба тяжеловеса, який колись був чемпіоном міра, а тепер хоче підняти той груз, який піднімав тоді. І він просто подорветься і все, і ляшнеться.
Сьогодні у Москві знову ведуться перемови відносно умов відновлення поставок харчових товарів з двох десятків білоруських підприємств. Белорусскую делегацию означаливая вице-премьер Михаил Русы, российскую – ягоный коллега Аркадий Дворкович. Спробы домовиться у Менску плену не дали. Наоборот, керавник Россельгазнагляду Сергей Данкер заявил, что белорусские лаборатории не устанут гарантовать якость харчов, наперш вырабленных замежной сыровины. Тому у лепшем выпадку можно сподеваться на амнистию тех комбинатов, которые корыстаются выключно мясовым материалом. Ускосно названные два с большим 20 объектов господарения, доступ яких на российский рынок может быть обновлены – Могилевская бабушкина крынка и Калиновицкий мясокомбинат. Эксперты зауважают, что керавництво Беларуси про официальные медии с явной злорадностью говорить про экономичные проблемы России. Однако, нагадывая экономист, экс-кандидату президента на выборах 2010 года Виктор Тярышенко, не так давно сама Беларусь смешила весь свет темпами инфляции и падения курсу национальной валюты.
Будете сегодня-завтра чай пить. Вот возьмите с ребятами, посмотрите 9 программ. Кто говорил о денежно-кредитной политике? Что мы имеем и что надо сделать? За 3 года я говорил, белорусский рубль будет тверд к доллару, как к иностранной валюте. А мы уже 3 года проспали. Более того, упали ниже Зимбабве на юге Африки. Мы обогнали все страны мира. Мы лидируем по инфляции в странах СНГ. Можно еще исправить, можно устранить, можно встать на цивилизованный путь развития. Не надо ссылаться в какой-то Грецию инфляции и прочее. Уж помните, за 2011 год у нас 108 с копейками, а в Греции 2,85 инфляция. Так 108 и 2,85, это разница есть.
Министерство замежных справ Беларуси сегодня заявило, что мае намер максимально оперативно вернуть питание поставок белорусского харчевания у правовое речище и урегулировать его за столом перемовов. Як запевнюють у знешньополітичному відомстві, білоруський бок має достатково фактів і правових аргументів, каб гэта зрабіць. Але виглядає, що хутка вирішить проблему не удасться. Попередні розгляд гэтага питання призначений на 10 снежня, коли буде проходить посіджання Совету Евразійської економічної комісії. Коли у гэты день вырашить проблему не удастся, официальный Минск готовы повторно узнать пытание на разгляд экономичного совета СНД 12 снежня.
А у некоторых слухачоў свабоды своя версия на конт причинаў чарговой беларуска-российской гандлёвай войны.
Харчовая война Кремля и Путина супраць Беларуси – это початок кампании президентской Беларуси. Начинается она упэўненай шельмавання усяго беларускага. И это шельмование Александра Григорьевича Лукашенко. Думаю, что Александр Григорьевич сам это выдатно разумеет. Почалася кампания Путина супраць Александра Григорьевича. Дякую, Михайлович.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Россия забаранила ввоз на свою территорию продукцию нескольких мясокомбинатов Беларуси, ссылаясь на то, что она не отповедая санитарным нормам и может быть небеспечной для здоровья. Узмоцненный контроль мясной продукции, якую увозят белорусские громадяне, на своей меже проводит Литва. Ці не боятся споживцы набывать мясо на айчинном рынку мясопродуктов, высветлила Галина Абакунчик.
Про то, что санитарные службы Литвы выявили в белорусской колбасе вирус африканской чумы свиней, поведомляют некоторые литовские медии. Российский сельгаснагляд официально заявил, что белорусская мясная продукция утрымливает антибиотики, сальмонеллу и иншие шкодные речевы. У отказ главный санитарный врач Беларуси Игорь Гаевский на нараде Александра Лукашенко заявил, что вся белорусская продукция абсолютно беспечная. Справдить эти слова у Игоря Гаевского немогчимо. Секретарка кажет, что у кабинете чиновника нема. А прессовая секретарка Ольга Шульпина нечто поведомить отмовляется.
Эту информацию может дать главный государственный санитарный врач, который за это отвечает. Я за это не отвечаю. Понимаете, я отвечаю за связь со СМИ.
Тем часом Минский мясокомбинат, продукцию якого Россия так само поставила под заборону, уже двоючи за час эмбарго организовал продаж мяса на Минской Комаровце по сниженных коштах. По-ранейшему гандлюют мясом про свои фирмовые крамы и отделы и иншие мясокомбинаты. Те не боятся белорусские громадяне набывать айчинное мясо и колбасы, запытываю у покупников одного из минских универсамов.
Вы сами зараз в этой краме нечто купили?
Да, фарш по-боярски. Очень вкусно, фарш дешевый. Приобретайте. У нас замечательные мясные продукты. Когда я захожу и вижу этот фарш, я его всегда беру. Вы сами видите, что его много.
А куплять не боитесь?
Я думаю, это политика, и к нам это не имеет никакого отношения.
Скажи, не сократ, что вы купили?
Купила свинина с пряностями. Очень вкусная, мягкая, хорошая. Ну вот для плова мяско такое, кусочка в маринаде. Рулетик с печенью очень вкусный.
Ты не боишься куплять белорусское мясо?
Так это же наше все родное.
Але у России его не берут, все кажут, что у нас есть инфекция в этом мясе найдена.
Ну все едим, все нормально у нас. Лентяи сами не хотят делать и чужого. Брезгует, наверное. Ну, мы сами сидим.
Конечно, я покупаю мясо, потому что это живо. Ну, как я без мяса денусь? Но, в общем, я считаю, что если Россия не покупает так называемое белорусское мясо, то, скорее всего, оно не белорусское. Скорее всего, польское.
То есть питание не у якости?
Да, наше хорошее мясо, просто что оно, наверное, очень дорогое. Ну, грубо говоря, в Польше оно стоит 30-50% от нашего.
Еще одна крама фирмового мясного гандлю находится в центре города. Загадчица крамы поделяет меркование покупников про добрую якость белорусской мясной продукции и охотно комментирует ситуацию, але просит не называть ни себе, ни краму.
У нас мясо хорошее, и покупатели берут это мясо, и никаких вопросов никто никогда не задавал, например, какое это мясо или из чего это сделано. Мясо вкусное, действительно хорошее. Вот и все, что я могу сказать. Когда приезжают россияне, они всегда берут продукцию, они очень любят продукцию нашу, и сейчас берут. Сама покупаю свое мясо, я его ем, и я довольна. Вот и все, что я могу сказать.
Адмысловец у галіне сельской господарки Анатоль Гуляев каже, что у харчовой облозе Беларусь опынулася не упершыню. И за каждым разом у гандлёвых спрэчках есть социальный, экономичный и политический складник. Але завсёды аднолькава отсутнічае только одно – правдивая информация, каже господар Гуляев.
Я памятаю те часы, когда только выбухнула Чернобыльская авария, и когда тогда в уголе было шмат у всяких размов на конт того, что там то шкодно и это шкодно. И оно на самой справе. Там были речи, которые были шкодные, и было мясо, которое там с зоны вывозилось, и гандлевали этим мясом. Але и тогда люди мясо купляли, бо ну нечто треба есть, и нечто треба куплять. Я думаю, что тут есть у всего потрохи, там есть политика. Россия боится, что раз Беларусь, хорошо, продукты заборонены, идут в великом объеме. Безумовно, тут есть серьезное мкнение нажиться. Ну, потом жить же не треба, а когда оно еще крихот не ищем, так увогуле, то не купить. Отбоялись о своем, особливо ты, на чей плачах был Чернобыль.
Сказал у интервью «Свободе» Анатоль Гуляев. Вы на хвалях Радио Свободы в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. На санкции Москвы супроть белорусских продуктов Минск отказывая асимметричными заходами. Литва проводит на мяжи узмоцненный контроль мясной продукции, якую возят белорусские громадяне. Белорусская тема у послания у Владимира Путина федеральному сходу на агул не прогучала. Аналитики связывают это с отсутностью поспеха у интеграции двух краин. Международные рейтинги снова отнесли Беларусь до краин с несвободным корыстанием интернетом. Официальный профсоюз «Беларусь-Калия» заявляет, что мае право сбирать гроши на допомогу Новороссии. С граниту звольнили профсоюзного активиста за то, что, идучи до майстра, не опранул куртку. У Гомеля у всего лишь предприемства переходят на скороченный працовный тыдень. До их лику с 5 снежня додастся швейное акционерное товариство «Коминтерн». Президент России Владимир Путин выступил сегодня в Москве с посланием до федерального сходу. Сярод іншага он заявил, что Россия не будет слепо триматься у фарватера Захаду по украинским питаниям. Больше подробно на конт промовы Путина и реакцию на ЕЕ я попрошу расповести моего коллегу Алексея Знаткевича.
Добрый день. Я бы сказал, что можно поделить промову Путина на две головные частки. Первая тычилась Украины, другая тычилась российской экономики. Так вот, именно в украинской этой частке промовы агульная была вельми жорсткая тональность. На это звертают увагу шматякие назиральники. Тональность такая у стилистицы холодной войны. При этом Путин сказал фактично обвинователь Захаду тем, что он незалежно от того, как себя поводит Россия, незалежно от того, что было бы все лето с Украиной, незалежно от подеев у Крыме и на всходе Украины, Захад все равно хочет стримливать Россию.
Если бы всего этого не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на нее, а еще лучше использовать в своих интересах. Политика сдерживания придумана не вчера. Она проводится в отношении нашей страны многие-многие годы, всегда, можно сказать. Десятилетиями, если не столетиями.
Это говорил Владимир Путин. У другой части своей промовы он говорил с большего про экономику. И, до речи, треба сказать, что и при конце первой частки он так само и говорил, что Россия не собирается изоляваться от Захаду, не собирается згортывать супрацовництво с Европой и Америкой. А в экономичной части он пообещал амнистию капиталов, замороживание податков. Это чакалось, в принципе, потому что министр финансов Антон Силуанов заявил про отток капиталов из России, який все лето складе от 120 миллиардов до 130 миллиардов. Лето это было около 60 миллиардов долларов. И одинное, что у этой экономичной части промовы так само были нотки холодной войны, в приватности Путин обвиновател спекулянтов тем, что именно за их такий заниженный курс теперь российского рубля и падение российского рубля выкликало не станом экономики, а именно деньгами спекулянтов.
Алексей, ну и какая реакция на эту промову Путина у России и по за ее межами?
Ну, наперше, я б хотел сказать про чаканні этой промовы. Речь у тим, что ее фактично и агульную тональность президент США Барак Обама предсказал учора у своей на своей встрече с бизнесовцами американскими, больше чем 100 топ-менеджеров приехали в Вашингтон, как встретиться с Обамом. Так вот, он заявил, что Путин навряд ли изменит свой курс, покуль российская экономика не отчует стратов, которые приносят санкции для ЕЕ. По поводу американского президента, проблема в том, что такие деяния Путина, как аннексия Крыму, являются у России политично популярными. А державный секретарь США Джон Керри сегодня как раз на встрече с министром міністрами інших країн АБС, міністрами заміжних справ у Базелі, у Швейцарії. Сказав, що Росія протягує поставляти нову зброю, повелічує підтримку збройних сепаратистів в Україні, але при цьому сказав, що є можливість відновити нормальні відносини поміж Росією і Заходом, і назвав ті умови. І ось серед цих умов це спинити підтримку гвалту в Східній Україні, вивести російську зброю воєнників оттуль, скористатися впливом на сепаратистів, щоб визволити всіх закладників, і так само скончити незаконну окупацію Криму. А у своїй промові на конт Криму Путін заявив, що менавіта з Криму, з Херсонесу, почалася одна російська нація. Давайте послухаємо.
Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как и Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм.
Ось такая заява Путина. Російський опозиціонер Навальний уже пожартував на своєму сайті, що більшість російців, в принципі, і не ведає, що таке старожитне Корсунь, і поставив там питання, скільки з вас ведали, що таке старожитне Корсунь, до того, як поглядели в інтернеті, ну, там так відказали 4%, а не 96%. Ясно, що це не вельми показально. Але ось ще одне важливе назирання тих, хто аналізував сьогоднішню промову Путіна, це контекст того, що відбувалося в самій Росії у цей день. 15 годов Путіна, 2000 год, 99 год, коли він прийшов як прем'єр-міністр, і ось тепер 2014, уже конец, амаль 15 годов. І у той самий день, коли Путін робив свою промову, у Грозним відбулися чергові воєнні дії. Поводле офіційних даних загинули принамсі 10 поліціянтів, 28 поранені, 9 бойовиків, так само забиті бої нібито дагетуль протягуються. І говориться, що той, з чого фактично і починав Путін, ось ця війна у Чечні, змагання у Чечні протягується дагетуль.
Дякую про промову, сьогоднішню промову Владимира Путіна, реакцію на її у світі і контекст, на тлі якого відбувалася ця промова, розповім мій колега Олексій Знаткевич. Білоруські аналітики, звичайно, пильно прислуховуються до інтонацій і слов, які гучать на адрес Білорусі з таких ось промов російського президента, особливо тепер, коли білорусько-російські дочинення переживають не ліпші часи, гетую тему дослідував Владимир Глот.
Білоруська тема у посланні Владимира Путіна нагул не прогучала. Політолог Олександр Класковський тлумачить гэта так.
Гэта ўвогуле такая метода расійскіх кіраўнікоў абыходзіць маўчаннем Беларусь. І я думаю, што гэта не выпадкова, таму што не выпадае хваліцца поспехамі так званай інтэграцыі. Яшчэ болей менавіта цяпер разгарэлася прадуктовая вайна чарговая, і гэта азмрочвае перспектывы афіцыйнага старту Еўразійскага економічного зв'язу з початку наступного года. Тому нема чим хвалитися і використовується ось така фігура з мовчання.
Що тичиться політики, то тут російський президент засяродився на супротистоянні з Заходом. Домагчися воєнної перемоги над Росією нікому не вдасться, заявив Владимир Путін. І він сказав, що Росію у свій час хотіли пустити по югославським сценарію розпаду країни, була відовочна підтримка сепаратизму з-за бугра. Особной темой стала ситуация в Украине. Керівник Росії заявив, що ягоная країна не буде слепо триматися у фарватері Заходу по українським питанням. Мінський політолог Андрій Федоров називає головним з тої частки послання Володимира Путіна, яка тичиться ситуації вокруг України, незмінно з позиції російського керівника.
Я впевнений, що чекати не було ніяких підстав, ніяких змінень, бо поки що, мені подається, не глядячи на ті проблеми, які виникли у Росії, ще вони не настільки моцно закранули насельництво, підтримка раннішому керівництву російського вельми велика, там за 80% мені подається рейтинг того ж Путіна. Так що ніяких підстав чекати не випадало, і я меркую, це буде протягуватися ще довго. Коли змінить на Росії позицію, коли це насамперед відбудеться, так і він може моцно згубити у очах свого насельництва. І боюся, що тільки вельми-вельми моцний примус може до цього привести.
У економічному плані Владимир Путін пообіцяв амністію капіталів, які вертаються в Росію, і мораторій на змінення податкової нагрузки для бізнесу. Наколькі гэтыя рэчы актуальныя для беларускай эканомікі, я спытаў дырэктара па даследаваннях ліберальнага клубу Евгена Прайгермана.
Актуальная, конечно, не в полной ступени. У нас далеко, ну, не такая великая колькость инвестиций в бизнес в Беларуси, как хотелось бы. Но это оголом проблема всей советской просторы. И Беларусь тут не может сказать, что она володает значительно лепшей ситуации. Больше за то, мы годы два тому робили такое правнашее доследование по якости делового климата в Беларуси, России и Казахстане. Вот эта тройка мытных связок, теперь какая будет уже и у Евразийском экономическом союзе. Ну, Беларусь не сказать, что была таким тотальным аутсайдером, а лишь по великой колькости позиций все-таки проигрывала и России, и Казахстану.
Сказал в интервью «Свободе» директор по доследованиях либерального клубу Евген Прайгерман.
Перадачы без гальштукаў абмяркоўваем магчымае вяртанне беларускай спеўнай традыцыі. Праз якія формы яно можа адбыцца і ці заспявае ўвогуле беларуская нацыя ў адзін голас, у адзін імпамкненні і натхненні. У перадачы бяруць удзел артысты Белдзяжфілармоніі, прапагандысты беларускага спеву Татьяна Грыневіч і Сергей Доўгушаў, вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Гэты выпуск перадачы «Без гальштуку» прагучыць крыху менш як праз 10 хвілінаў. Паводле даследавання міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House, Беларусь знаходзіцца ў зоне несвабоды інтэрнэту, ніжэй за Расею, але вышэй за Таіланд, расказвае Алег Грузделовіч.
Сярод 65 краінаў свету, сітуацыю якіх у галіне інтэрнэту вывучаў Freedom House, Беларусь аказалася на 51-м радку, ніжэй за М'янму да Расею і вышэй за Таіланд і Судан. 51-е место Беларуси – это место в зоне несвободы интернету, а первое место в зоне свободы заняли Исландия и Эстония. С былых республик СССР так само в группе свободного интернету оказались Грузия – 22-е место, Армения – 17-е место. Украина – 23-е место и Кыргызстан – 24-е место опынулись в зоне частковой свободы интернету, якую замыкая Россия – 50-й радок у списке. Зону несвободы интернету, у якой знаходится Беларусь, замыкают Китай, Сирия и Иран. Это пятое доследование рейтингу свободы в интернете с тех, что проводил Freedom House. Оно включает доследование ситуации в интернете в промежку помеж травнем 2013 и травнем 2014 годов. Созаснавальнік папулярнага ў Беларусі сайту «Тут бівай» Кирил Палошин з'яўляецца, што месца Беларусі ў спісе свабоды інтэрнэту аказалася ніжэйшым за месца Расіі. Там увесь час некаго блякуюць за нейкія старонкі, потым разблякоўваюць, нават былі спробы блякаваць і Вікіпедыю. Ці блогі прыраўнялі да медыяў, хаця блогі гэта ж толькі выказванне асабістых меркаванняў, згадаў Кирил Палошин. Про ситуацию с белорусским интернетом и он сказал гэтак.
Теоретически существует некий черный список сайтов, которые государственные предприятия и учебных учреждений, если я не ошибаюсь, обязаны у себя применять. Сколько в этом сайтов, без понятия. Какие-то раньше условные экстремистские сайты, по-моему, блокировали, назывались какие-то цифры. И за год, по сути, я вот ничего про это не слышал нового, например, хотя я в этой сфере вращаюсь. Если предприятие по собственной инициативе блокирует внутри сети некий сайт, то это вряд ли является свидетельством государственной политики.
Роль регулятора интернету от незаконного контента в Беларуси выполняет Белорусская державная инспекция электросувязи. По воле совместной постановы оперативно-аналитичного центра, який дзейнічае при Александре Лукашенко и Министерства сувязи и информатизации, ей дозволено право формовать списы сайтов, доступ яких обмежаваны. Спіс непажаданых сайтаў Беларуская дзяржаўная інспекцыя электрасувязі фармуе не самастойна, а паводле прапаноў увальнаважных органаў. Якія гэта органы ў інспекцыі не кажуць. Між тым з іншых афіцыйных крыніцаў стала вядома, што спіс фармуецца на падставе рашэнняў кіраўнікоў Камітэта дзяржаўнага кантролю, Генеральнай пракуратуры, аператыўна-аналітычнага цэнтру пры Лукашэнку і іншых рэспубліканскіх органаў дзяржкіравання. Паводле экспертаў, у 2012 годзе ў беларускім чорным спісе сайтаў было больш за 80. Асноўную групу складалі сайты, якія ўтрымлівалі парнаграфічную альбо экстрэмісцкую інфармацыю. Апошнія гады шмат разоў блякаваўся доступ да папулярных у Беларусі сайтаў апазіцыйнага кірунку Charter.org і Беларусьпартизан.org. Звычайна гэта здаралася падчас ці напярэдадні значных палітычных падзеяў, кшталту вулічных акцыяў пратэсту. Падчас фінансавага крызісу 2011 году ўлады заблакавалі сайт Пракаповіч, на якім людзі дамаўляліся пра абмен беларускіх грошай на валюту.
У Гомелі усе больш прадпрыемстваў пераходзяць на скарочаны працоўны тыдзень. Да іх ліку з 5 снежня дадасца швейная фабрыка «Камінтэрн». Рэпартаж з Гомеля.
4 снежня швейная фабрика «Камінтэрн» працуе апошній день на гэтым тыдні. Одна з кіраўнікоў фабрики гэта подтверджае.
Да, завтра у нас выходной, в пятницу предприятие не работает, производство.
Тлумачыць причины пераходу на чатырохдзёнку суразмоўца адмаўляецца. Затое про гэта гавораць рабочыя прадпрыемства.
Работы нет, приказ был, типа согласия работника, все, работы нет. Подписались и все, а что сделать еще? У нас часовая оплата, потеряем, конечно, в деньгах зарплаты.
Яшчэ один рабочий на пытання про завтрашні выходны панура адказвае.
Месяц на 4 днев переводится. Проблема с заказом.
И только бадай молодая швачка Ірына выходить с «Камінтэрна» у добрым настрої. Яна звальняется. Кажа, что поводле сямейных обставинов з'язджая у суседнюю Россию.
4 днев, как мне сегодня сказали, что завтра не работаю.
Мне все равно.
Приехала 2 дня назад, написала на увольнение.
Я работала швеей. С улицы меня привели. Потому чему научилась, тому научилась. И меня зарплата 2,5 миллиона на закрепках. Это зависит от операции. Эти 5 миллионов можно здесь заработать.
Одночасово с переходом на 4-дзёнку фабрика обвестила и знижки на свою продукцию, якая выпущена год ці два тому. Например, мужчинский костюм минулогоднего выпуску, які каштовал 1,5 миллиона рублей, теперь у фирмовых крамах можно набыть за 850 тысяч. Насупраць «Камінтэрну» предприемство «Станка Гомель». Яно еще с кастрычника переведено на 4-дзённый працоўный тыдзень. На заводе скорочение працоўного тыдня тлумачыць отсутностью попыту на станки и найперш на внутреннем белорусском рынку.
У нас потребители наших станков — это наши все флагманы. Это и тракторный, моторный, БелАЗ, Комсельмаш. Они находятся не в самом лучшем финансовом положении. Значит, естественно, заказы, когда не в лучшем положении, то не до оборудования.
Уже несколько месяцев по скороченным працоўным тыдні працуе і завод «Гідрапрывад», які вырабляе регулюючую апаратуру для трактараў і мабільнай тэхнікі МТЗ «Гомсельмашу» Бабруйскага тракторнага заводу дэталяў і агрэгатаў. На прадпрыемстве пераход на 4-дзёнку тлумачаць проста.
Аб'ёмаў нету пока в Беларусі.
Не надта шэнціць і тым беларускім прадпрыемствам, якія арыентаваліся ў сваім экспарце толькі на рынак Расіі. У звязку з рэзкім падзеннем курсу расійскага рубля фінансавая выручка заводаў таксама знізілася. Дырэктар аднаго з гомельскіх прадпрыемстваў так падсумоўвае вынікі экспарту сваёй прадукцыі ў Расію.
Вот это да, нас положила, честно вам скажу, положила сильно даже. Если я мог заработать 270 тогда или 280 миллионов за доллар, скажем, то я сегодня зарабатываю 230.
Про то, як у Гомелі ратуюцца 4-дзёнкай, распавядаў наш корэспандэнт Алексей Янкавец.
Звоните «Свободе» на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, а и проз интернет.
Skype, «Автоотказник», «Свобода радио».